Глава 35. Посмертный документ начинался резко, без обращения к кому бы то ни было. Я решила умереть. Не в приливе страсти или негодования, а по обдуманному желанию, пожалуй, по необходимости. Мой ум устал от загадок. Мое тело устало от жизни. Лучше положить этому конец. Мысль о смерти, другими словами, о полном уничтожении, мне сладка. Я рада сознавать, что по моему желанию, по моей доброй воле я могу остановить беспокойное биение моего сердца, жар и тревогу моей крови, нестерпимую боль моих нервов. Несмотря на мою молодость, жизнь для меня окончательно лишена отрады. Я не могу забыть лучезарных очей любимого человека, его божественного лица и чарующей улыбки. А все это для меня утеряно. На краткое время он был моим миром, моей жизнью, моим дыханием. Он уехал, и без него Вселенная не существует. Как я могла выжить без него столько дней, месяцев и лет? Однако одиночество приятнее общества такого самодовольного, самолюбивого, надменного дурака, как мой муж. Он покинул меня навсегда, так гласит письмо, присланное мне от него через служанку. Я этого ожидала от него. Мужчина его посредственного образца не способен простить такой удар его самолюбию. Если бы он изучал мой характер, разделял бы мои ощущения, выказал мне хорошую, благородную, искреннюю любовь, о которой иногда мечтаешь и никогда не находишь, я думаю, что я пожалела бы его теперь, даже попросила прощения за то, что за него вышла. Но он обращался со мной так же, как он обращался бы с купленной любовницей. Другими словами, поил, кормил, одевал и покрывал меня драгоценностями, взамен чего я удовлетворяла приливы его животной страсти. Но он не выказал мне ни тени симпатии, не принес мне ни малейшей жертвы, не окружил меня простой человеческой лаской, а потому я ничего ему не должна. Теперь он и любимый мной человек уехали вместе. Я свободна делать, что хочу со своей жизнью. В конце концов, это просто ниточка, которую порвать легко. Никто не станет убеждать меня, никто не остановит моей руки, когда я пожелаю навеки успокоиться. Хорошо, что у меня нет друзей. Хорошо, что я испытала лицемерие и общественную лживость этого мира, и что я изучила и знаю к своему горю, что бескорыстная любовь не существует, так же, как не существует дружба без эгоизма, религия без скупости и добродетель без сопровождающего ее порока. Кто, зная все это, может пожелать жить? На краю могилы я оглядываюсь и смотрю на недолгое пространство своих лет. Вижу себя ребенком тут, в красивом Вилос-мире, и вспоминаю, как началась моя сознательная жизнь. Окруженная ласками и роскошью, наученная с малолетства находить удовольствие в красивых платьях, в 10 лет я уже знала, что такое кокетство. Старые ловеласы, пропитанные табаком и вином, любили сажать меня к себе на колени, щупать мое детское тело и целовать мои невинные губы своими вялыми губами, оскверненными поцелуями кокоток. Теперь я удивляюсь тому, как мужчины смеют целовать детей, сознавая всю пошлую грязь своей жизни. Вспоминаю также свою льстивую корыстную Бонну, запрещающую мне говорить с другим ребенком, потому что с общественной точки зрения он стоял ниже меня. Затем явилась моя гувернантка, лицемерная целомудренная дева с чудными рекомендациями и с видом безусловной благонравности. Анекдоты, которые она и французская горничная моей матери рассказывали друг другу в полголоса, выяснили мне настоящую цену ее достоинств. Однако, кроме глубокого презрения к этой женщине, которая прикрывала свои тайные пороки видом крайней добродетели, я ничего к ней не испытывала и не задумывалась над загадкой такой натуры. Я жила, как странно, что я пишу о себе, как о чем-то конченном, ненужном. Да, я жила в каком-то сонном идиллическом состоянии, думая, но не сознавая, что я думаю, окруженная цветами, деревьями и птицами, стремясь к вещам, о которых я не знала, воображая, что я то королева, то крестьянка. Мои книги были весьма разнообразны, но больше всего я любила стихи. Лорд Байрон был моим героем. До сих пор он остался моим любимым поэтом. Когда я читала его любовные баллады, я мечтала о любви, которая наполнит и мою жизнь, и старалась понять, что это за чувство. Потом внезапно детский сон прошел, и я проснулась в грубой действительности. В 16 лет мои родители повезли меня в город, чтобы слегка ознакомить с общественной жизнью раньше, чем вывозить меня в свет. О, это общественная жизнь! Я изучила ее до совершенства. Пока я еще всему удивлялась, проводя время с девушками моего круга и моего возраста, но которые были гораздо просвещеннее меня, мой отец объявил мне, что Вилласмир продан, что мы в него никогда более не вернемся, так как у него нет средств для поддержания такого имени. Как я плакала! Какое бешеное горе овладело мной! Я не понимала тогда запутанных дел, сопровождающих и богатство, и бедность. Я поняла только, что родное гнездо для меня потеряно. После этого, мне кажется, мое сердце сразу охладело и очерствело. Я никогда особенно не любила своей матери. На самом деле, я видела ее очень мало, так как она постоянно бывала в гостях или сама принимала гостей. А потому, когда с ней случился первый удар паралича, меня это почти не тронуло. При ней находились доктора и сиделки, а у меня еще была гувернантка. Сестра моей матери, тетя Шарлотта, приехала к нам в качестве хозяйки, и я начала анализировать общество самостоятельно, никому не высказывая своих мнений. Я еще не выезжала, но ездила повсюду, куда приглашали девушек моих лет, и все замечала, делая вид, что ничего не замечаю. Я выработала себе беспристрастную холодную внешность, сознавая, что многие примут это за тупость и глупость и не будут скрывать своих пороков передо мной в убеждении, что я ничего не понимаю. И так началось мое общественное воспитание. Титулованные красивые женщины приглашали меня к себе пить чай, так как я, по их мнению, была безвредная, наивная девушка. Помню, как-то раз одна леди поцеловала при мне своего любовника. Он что-то промычал, указывая на меня, но леди его успокоила. «Это только Сибилла Эльтон. Она ничего не понимает». Однако, когда он ушел, дама повернулась ко мне с улыбкой и заметила. «Вы видели, как я поцеловала Берти? Я часто его целую. Он для меня совсем как брат». А на следующий день эта самая леди прислала мне чудное бриллиантовое кольцо, которое я вернула немедленно, под предлогом, что отец мне еще не позволяет носить бриллиантов. Отчего я думаю об этих пустяках теперь, когда расстаюсь с жизнью и с ее ложью? На откосе моего окна поет птичка. Такая прелестная птичка. Она, вероятно, счастлива. Я слушаю ее сладкое пение, и глаза невольно наполняются слезами. Сегодня вечером птичка все еще будет петь и радоваться, а меня уже не будет. Последняя фраза чересчур сентиментальна. На самом деле я рада умереть. Приступаю опять к своему рассказу, в котором стараюсь анализировать себя, чтобы понять, простительно ли мое последующее поведение или нет, невиновно ли мое воспитание, или же я была зла и развращена с рождения. Во всяком случае, окружающие меня обстоятельства не были созданы, чтобы улучшить или смягчить мой нрав. Мне только что минуло 17 лет, когда однажды утром отец призвал меня в кабинет и объяснил настоящее положение своих дел. Оказалось, что он был окружен долгами, что мы жили на деньги, данные нам жидовскими ростовщиками, в расчете, что я, его дочь, достану себе достаточно богатого жениха, чтобы уплатить все долги с их высокими процентами. Отец выразил надежду, что я буду действовать разумно, и что когда появятся какие-нибудь претенденты на мою руку, я предупрежу его, дабы он мог навести справки насчет их материального положения. В тот же день я поняла впервые, что я просто товар, который желательно сбыть с рук по самой высокой цене. Я выслушала отца молча, потом спросила его. «Любовь, я думаю, тут не принимается во внимание?» Старик засмеялся, как теперь помню, и ответил, что легче полюбить богатого человека, чем бедного, и что со временем я это пойму. Он прибавил с легкой запинкой, что для того, чтобы свести концы с концами, он согласился взять под свое покровительство молодую богатую американку, мисс Чезни, которая, желая попасть в высшее лондонское общество, предлагала за это тете Шарлотте 2000 фунтов в год. Я не помню, что именно я ответила. Помню только, что мои скрытые чувства вырвались в порыве такой ярости, что отец растерялся. Американскую пансионерку в нашем доме? Это было возмутительно. Невозможно. Мой гнев, однако, был бессилен. Сделка была уже подписана, и мой отец забыв свой старый род и свое общественное положение, унизился до уровня простого содержателя меблированных комнат. С этой минуты я потеряла к нему всякое уважение. Конечно, можно возразить, что я была не права, что я должна была гордиться им за то, что он сдал в наем американке свой древний титул. Но с этой точки зрения я не могла смотреть на вопрос. Я углубилась в себя более чем когда-либо и создала себе заслуженную репутацию холодности, надменности и горделивости. Мисс Чезни приехала и всеми силами старалась завязать со мной дружбу, но тщетно. Она, кажется, добрая девушка, но вульгарна и невоспитана, как все американки, несмотря на то, что они стремятся быть похожими на нас. Я возненавидела ее со дня ее приезда и нисколько не скрывала своих чувств. Однако я знаю, что она будет графиней Эльтон, как только приличие это позволит. Скажем, через год по смерти матери и 3 месяцев ношения лицемерного траура по мне. Отец воображает, что он еще молод и хорош собой. К тому же он не может устоять против миллионов, которые Диана принесет ему в приданое. Когда американка поселилась в нашем доме, и тетя Шарлотта стала выезжать с ней, я перестала ездить в свет, не желая показываться вместе. Я проводила много времени у себя в комнате за чтением. Все модные современные романы прошли через мои руки и просветили, но не улучшили меня. Один день, который врезался мне в память, как нечто вроде поворота в моей жизни, когда мне попала книга одной известной писательницы, книга, которую я не сразу и поняла. Я прочла некоторые места по 2 раза, и внезапно ужасающее сластолюбие, коим пропитано было каждое слово, озарило меня. В приливе омерзения я швырнула книгу на пол. Однако все выдающиеся журналы напечатали благоприятные отзывы об этом романе. Критики говорили, что он полон храбрых мыслей и блестящего ума. Одним словом, его так хвалили, что я решила прочитать его вновь. Мало-помалу вкрадчивая гнусность этого сочинения проникла в мой ум и впиталась в него. Я начала думать об этом и через некоторое время открыла наслаждение в этих мыслях. Я послала за остальными книгами того же мерзкого автора, и с каждым днем мой аппетит к похотливой литературе возрастал. Как раз в то время одна из моих приятельниц одолжила мне 2-3 тома стихотворения Суинберна. Было бы чересчур долго передавать впечатление, вызванное во мне этим поэтом. Скажу лишь одно. Благодаря этому чтению я потеряла и ту маленькую долю веры, которая во мне еще теплилась. Теперь мне это безразлично. Без любви, без надежды, без веры. Я стою на краю вечного безмолвия, вечного мрака. Но ради тех, которые еще сохранили утешительное понятие о религии, я спрашиваю себя, как в так называемой христианской стране такие богохульные стихи, какие встречаются у Суинберна, дозволены свободно распространяться между публикой? того момента, когда я впитала в себя Суинберна, я отбросила христианскую веру как нечто отжившее, непонятное, и никогда больше о Христе не думала. Я знала, что никто не упрекал Суинберна за его направление, что он пожинал лавры, как будто облагодетельствовал человечество, и что не нашлось ни одного пастора, достаточно храброго, чтобы заткнуть глотку этому безумцу и богохульнику. Итак, я пришла к заключению, что Суинберн прав в своих суждениях, и продолжала жить в ленивой роскоши, упиваясь развратными и декадентскими романами. Если у меня была душа, то умерла она, скорее всего, в то время. И чистота моего ума пропала навеки. Суинберн в числе других помог мне умственно, если не физически, пройти через такую школу порока, что лучше и не надо было. Я считала мужчин за животных и женщин почти такими же. Я не верила ни в честь, ни в добродетель, ни в правду. Я была равнодушна ко всему, за исключением одного. Я решила настоять на своем, когда дело коснется любви. Я допускала возможность брака на чисто денежных основаниях, но любовь все же будет моя. То есть любовь, как я ее понимала, не идеальная, но такая, какую описывает Суинберн, да и все современные писатели. Я начала задумываться над тем, когда и где я встречу своего любовника. Мысли, которые в то время наполняли мне голову, заставили бы содрогнуться от ужаса всех так называемых моралистов. Но для внешнего мира я была примерной молодой девицей, сдержанной и горделивой. Мужчины желали, но боялись меня, так как я никого не поощряла, не находя еще человека, достойного такой любви, какую я могла бы дать. Большинство молодых людей походили на обезьян, хорошо одетых и чисто выбритых, но с той же улыбкой и сладострастными глазами, как косматые жители африканских лесов. Когда мне минуло 18 лет, я начала выезжать. То есть меня представили ко двору со всей пышностью, практикуемой в этих случаях. Перед тем, как ехать, мне сказали, что быть представленной — весьма необходимая и важная вещь, что это гарантирует положение и репутацию. Королева не принимает тех, чье поведение не вполне корректно и добродетельно. Я засмеялась тогда. И могу улыбнуться теперь, подумав об этом. Еще бы. Та самая дама, что представляла меня, имела двух незаконных сыновей, неизвестных ее законному мужу. И она была не единственной грешницей, играющей в придворной комедии. Некоторых женщин, бывших там в этот день, я не приняла бы. Так позорна была их жизнь. Однако они делали в положенное время свои реверансы с видом прекрасной добродетели и строгости. Время от времени случается, что какая-нибудь чрезвычайно красивая женщина, которой все остальные завидуют, за одну маленькую ошибку избирается примером и исключается из двора. Тогда как другие, нарушающие 77 раз законы приличия и нравственности, продолжают быть принятыми, но очень мало заботятся о репутации и престиже женщин, которых королева принимает. Если какой-нибудь из них откажут, Значит, несомненно, что она к своим общественным безобразиям присоединяет великое преступление быть красивой. Иначе не найдется ни одной, которая б шепнула о ее репутации. Я, что называется, произвела фурор в день представления. То есть на меня устремились все взгляды, и мне открыто льстили некоторые из дам, слишком старые и некрасивые, чтобы завидовать. И с дерзкой презрительностью обошлись со мной те, что были еще довольно молоды для соперничества со мной. Пройти в тронный зал было нелегко из-за большой толпы, и некоторые дамы употребляли довольно сильные выражения. Одна герцогиня как раз передо мной сказала своей спутнице: «Делайте, как я, толкайте ногой. Как можно сильнее набейте им синяков, мы тогда скорее доберемся». Это изысканное замечание сопровождалось смехом рыбной торговки и взглядом проститутки. Однако же это была знатная леди. И много подобных речей я слышала со всех сторон. Меня эта толпа поразила своей вульгарностью и дурными манерами. Когда я, наконец, делал реверанс перед троном и увидел величие империи в лице старой дамы с добрым лицом, выглядевшим очень усталым и скучным, рука которой была холодна, как лед, когда я поцеловала ее, я почувствовала к ней жалость в ее высоком положении. Кто захотел бы быть монархом, обреченным непрерывно принимать компанию дураков? Я быстро проделала все, что от меня требовалось, и возвратилась домой более или менее утомленная, с отвращением ко всей церемонии. И на следующий день я нашла, что мой дебют дал мне положение первой красавицы. Или другими словами, что я теперь формально была выставлена на продажу. Это-то в сущности и разумеется под терминами «представляться» и «выезжать» на языке наших родителей. Моя жизнь теперь проходила в одевании, фотографировании, в позировании для модных художников, и мужчины осматривали меня с целью жениться. В обществе ясно поняли, что я не продавалась за известную цифру в год, и цена была слишком высока для большинства покупателей. Как мне была противна моя постоянная выставка на брачном рынке. Сколько ненависти и презрения я питала к моему кругу за его жалкое лицемерие. Я вскоре открыла, что деньги были главной силой всех общественных успехов, что самые гордые и родовитые лица на свете легко соберутся под кровлей какого-нибудь вульгарного плебея, которому случится иметь достаточную кассу, чтобы кормить и принимать их. В качестве примера этого я помню одну женщину, безобразную, косую и увядшую, которая при жизни своего отца до 40 лет имела на карманные расходы около 3 полукрон в неделю, которая после смерти отца, оставившего ей половину состояния, другая половина отошла к его незаконным детям, о которых она никогда не слыхала, так как он всегда считался образчиком непорочной добродетели, внезапно превратилась в светскую женщину. И ей удалось, благодаря осторожной системе и обильной лести, собрать под свою кровлю многих из высшего общества страны. Некрасивая, увядшая и приближающаяся к 50-й весне, без грации, ума и талантов, она, благодаря только своей кассе, приглашала на свои беседы и вечера владетельных герцогов. И все эти титулы, к их стыду, принимали ее приглашение. Я никогда не была в состоянии понять такое добровольное унижение людей истинно высокого рода? Ведь не нуждаются же они в еде и увеселениях, так как и то, и другое они имеют в избытке каждый сезон. И мне кажется, они должны показывать лучший пример, чем толпиться на приемах у неинтересной и безобразной выскочки, только потому, что у нее есть деньги. Я ни разу не вошла в ее дом, хотя она имела дерзость приглашать меня. Кроме того, я узнала, что она обещала одной из моих знакомых 100 гиней, если та убедит меня появиться в ее залах. Так как моя слава, как красавицы, в соединении с моей гордостью и исключительностью, дали бы ее вечерам больше престиж, чем даже королевская особа могла ей дать. Она знала это. И я знала это. И зная это, я никогда не удостаивала ее чем-либо большим, кроме поклона. Но хотя я нашла некоторое удовлетворение, мстя таким образом вульгарным выскочкам и общественным контрабандистам, я утомилась монотонностью и пустотой того, что великосветские люди называют весельем. И внезапно заболев нервной лихорадкой, я на несколько недель для перемены воздуха была отправлена на берег моря с моей молоденькой кузиной, которая мне нравилась, потому что она была совсем не похожа на меня. Ее звали Ева Майтланд. Ей было только 16 лет, и она была чрезвычайно хрупкая. Бедняжка. Она умерла за 2 месяца до моей свадьбы. Она и я, и прислуживавшая нам девушка поехали в Кромер. И однажды, сидя со мною на скале, она робко спросила, не знаю ли я писательницу по имени Мэвис Клэр. Я сказала, что не знаю. Тогда она протянула мне книгу, называющуюся «Крылья Психеи». «Прочитай», — сказала она серьезно, — «и ты поймешь, что такое счастье». Я засмеялась и не поверила ей. Почти все нынешние писатели стараются внушить чувство отвращения к жизни и ненависть к людям. Однако, чтобы угодить кузине, я прочла данную ей книгу, и хотя она не осчастливила меня, однако внушила удивление и глубокое уважение к женщине-автору. Я навела на ее счет справки и узнала, что это была женщина молодая, хорошенькая, с незапятнанной репутацией, кои единственные враги были критики. Это последнее обстоятельство так подняло ее в моих глазах, что я немедленно купила все, что она написала, и ее произведения стали для меня в некотором роде убежищем покоя. Ее теории насчет жизни странны, поэтичны, идеальны и красивы. Хоть мне и не удалось применить их к собственной жизни, желание, чтобы в ее словах была частица правды, поддерживало и утешало меня. И женщина похожа на свое творчество. Она тоже странна, поэтична, идеально и красиво. Мне кажется непонятным, что в данную минуту она находится в каких-нибудь 10 минутах ходьбы от меня. Я могла бы послать за ней и все ей рассказать, но она помешала бы мне исполнить мое решение. Она прильнула бы ко мне с чисто женской лаской, поцеловала бы меня и прошептала: «Нет, Сибилла, нет, вы сама не своя, приходите ко мне и отдохните». Странная прихоть пришла мне в голову. Я открою окно и позову ее. Она может быть в саду, пожалуй, придет ко мне, если она услышит меня и ответит. Кто знает? Может быть, мое решение поколеблется, и судьба примет иное направление. Ну что же, я позвала ее. Трижды я послал ее имя Мэвис в теплый солнечный воздух, и только маленькая птица ответила мне. Мэвис. Она не придет сегодня. Бог не выберет ее своим посланником. Она не может угадать, не может знать ту драму, которая живет в моем сердце. Драма сильнее, жгучее всех театральных трагедий. Если бы она знала меня такой, как я есть, что бы она подумала? Перенесусь к тому времени, когда мной овладела любовь. Любовь страстная, сильная, бесконечная. Какая бешеная радость охватила меня, каким безумным восторгом загоралась моя кровь, какие волшебные сны наполнили мой ум. Какие грезы овладели моим мозгом. Я увидела Лючию, и казалось, великолепные глаза какого-нибудь великого ангела пролили свет в мою душу. С ним пришел его друг, в присутствии которого его красота только выигрывала. Надменный, самодовольный дурак и миллионер Джеффри Темпест. Тот, кто купил меня и кто благодаря покупке по закону называется моим мужем. Тут я приостановился и поднял голову. Казалось, глаза мертвой женщины впились в мое изображение в зеркале. Голова слегка упала на грудь, и все лицо до странности напоминало лицо графини Эльтон, когда последний удар паралича поразил ее. «Подумать, что я любил это!» — сказал я громко, указывая пальцем на бледный труп. «Какой я был болван! Такой же болван, как все мужчины, посвящающие свою жизнь обладанию женского тела! Если после смерти была бы иная жизнь, если бы эта тварь имела душу, похожую на ее отравленное тело, то даже черти отвернулись бы от нее, столь она омерзительна!» Электричество замерцало. Мертвое лицо как будто улыбнулось. В соседней комнате пробили часы. Я ударов не стал считать, но, аккуратно сложив листки рукописи, принялся опять за чтение с удвоенным вниманием.